эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Почти месяц в центре Москвы в палаточном лагере у приемной «Единой России» несут свою вахту медики и педагоги, которых еще в 2004 году власти пригласили работать в российскую столицу, пообещав обеспечить жильем. Обещание осталось невыполненным, а людей под разными предлогами начали снимать с очереди на получение квартир и выселять из временного жилья. Впрочем, после серии протестов массовое выселение медиков и педагогов приостановилось. Со многими из них были заключены договоры социального найма, со многими, но отнюдь не со всеми. Часть семей обязали освободить жилье по решениям суда о выселении. Но еще чаще, по свидетельству активистов движения общежитий Москвы, чиновники пытаются добиться выселения людей из общежитий, оказывая моральное давление на тех медиков и педагогов, которые не включены в движение общежитий и не знают о своих правах. В студии «Радио Свобода» сегодня пострадавшие из-за недобросовестности чиновников Фируза Ашурова, Дарья Кириллова и активист движения общежитий Москвы Александр Зимбовский. Фируза, не первый раз на «Радио Свобода». Летом вы приходили к нам сюда, рассказывали о своей проблеме. И сейчас я просто поясню слушателям, что буквально несколько дней назад Фируза позвонила мне и начала свой разговор с того, что Марьяна, вы представляете, после той программы, наконец, меня пригласили в департамент жилищной политики города Москвы и сказали, что мы даем вам квартиру. Я уж была обрадовалась, но тут Фируза рассказала о том, что после этого живет она вовсе не в обещанной квартире, а в палаточном лагере возле приемной «Единой России».
Все так и есть.
Да, вы поясните, что именно произошло и почему вы сейчас живете на улице.
26 сентября меня и Дарью Кириллову, педагога, у нее муж врач-хирург, я врач-педиатр, пригласили заключить от 26 сентября договора социального найма на основании распоряжения правительства Москвы номер 534 РП от 23 сентября, подписанного Собяниным. После встречи с вами, видать, нам улыбнулось счастье такое вот, и нас пригласили. Когда я попросила полный пакет документов, так как в 2011 году я столкнулась с тем, что из-за того, что у меня не было на руках распоряжения префекта, меня начали выселять. И я не могла обратиться в суд, так как у меня не было доказательств.
Того, что вам вообще
это
по
положено. В августе месяце 2014 года мне случайно попало это распоряжение префекта, в котором говорилось, что, оказывается, в 2006 году меня должны были заселить по ордеру с правом регистрации. А на руках у меня фактически оказался совершенно другой договор. Договор найма без права регистрации.
Так.
Соответственно, я уже научена горьким опытом, что меня в течение года с маленькими детьми выселяли. Попросила к договору распоряжение мэра.
Оригинал. Ну или хотя бы заверенную копию
текста, не выписку, а копию текста, заверенную должным образом, часть, касающихся моей семьи. Потому что Иванов сказал, что...
Иванов это кто такой?
Это зам руководителя департамента жилищной политики города Москвы. Он сказал, что в нем много фамилий и адресов, поэтому, соответственно, мы его вам дать не можем. Я говорю, я прошу вас ознакомить с общей частью и частью, касающейся моей семьи. Копию текста, чтобы к договору был. Если вы даже и выйдете на меня в суд, чтобы я могла доказать, что... Я законно там проживаю.
То есть вы не сомневаетесь теперь в том, что чиновники, в их действиях есть какой-то подвох, и что они сначала дадут вам квартиру, а потом пойдут в суд?
Я научена горьким опытом, соответственно, уже решила подстраховаться. И не зря. Когда я это попросила, через неделю появляется с тем же номером договор, но уже другой датой, не от 26 сентября, а 3 октября. И заменили распоряжение правительства Москвы, номер 534, на распоряжение департамента жилищной политики. М-21-4 и М-21-5, вот у Даши на руках.
У вас аналогичная ситуация.
Да, от 26 сентября договор. Да, на семью. А это от 3 октября. Два договора.
С одним номером?
Один в договорах. Как такое возможно? Два документа. Но текст уже разный.
Месяц, пока мы здесь находились, все проходящие адвокаты и юристы говорили, и девочки, это подлог. И наши юристы. Это подлог. Это мошенничество с целью лишения жилья. Есть такая статья.
Так.
Соответственно, мы стали, вы нам, пожалуйста, поясните, как такое может быть, и поясните, если есть вот распоряжение вашего департамента жилья, там прописано основание для предоставления моей семьи? Нет, не прописано. Я говорю, а как вы мне можете давать такой договор? Чтобы вам рот закрыть. Я говорю, как это мне рот закрыть? Вот есть распоряжение, подписанное мэром. Я знаю, что все распоряжения, подписанные мэром, они основываются на законодательстве РФ.
Слушайте, а вам чиновники не говорили, что вы, Фируза, все тут возмущаетесь и жалуетесь? Берите уже то, что вам дают, и вселяйтесь, и живите себе
да,
спокойно.
Да, они сказали, берите подложный договор, как они мне сказали, чтобы вам закрыть рот. Я просто вообще, ну, до речи потеряла.
Вы вместо этого собрали вещички.
И переселилась в Банный переулок, потому что я знаю, что если вот этим закрытием рта от 3 октября я подпишу, я с детьми завтра буду там. Я не стала дожидаться, собрала вещи. И вот мы с Дашей там заселились. Мы не стали ждать участи, как женщину зовут Трехгорку, которую выселяли и сломали ребра несовершеннолетнему ребенку. Два ребра.
Пристава.
Дарья, расскажите, пожалуйста, вот что именно привело вас все-таки в Банный переулок? Почему именно там вы живете, в палатках? На что вы рассчитываете?
У меня ситуация как бы еще более в худшем положении, чем у Фирузы.
Нет, у меня такая
у нас
же.
Аналогичная.
У нас отменили договора социального найма, который у нас есть, вот этим левым распоряжением М21-5. И мы фактически сейчас не бомжи. Они не дали новую квартиру. И левым договором, ну, вот этим подложным, отменили то, что мы имеем.
Лишили фактически права на получение,
на то, что
у вас
занимаем,
было хотя
бы. Да. Соответственно, видя ситуацию, у меня маленький ребенок, я проживаю в коммунальной квартире в 10-метровой комнате, и после многочисленных обращений в правительство Москвы, после встречи с Сергеем Семеновичем 9 и 22 августа, у нас две случайных встречи на улице произошли, мы у мэрии пикетировали, и так сложилось, что с ним увиделись. Он сказал, вопрос решим. Вопрос он решил 23 сентября, издал распоряжение. И, соответственно, мою семью счастливым образом, вот двухкомнатную квартиру, которую обещали с 2006 года, она предоставлена как молодым специалистам. Я педагог, муж детский хирург. Стаж работы у мужа уже 23 года. Вот, я молодой специалист. Соответственно, все уперлось аналогично, как у Фирузы Нигматовны, в два договора социального найма, где распоряжение мэра не фигурирует во втором. Номера у них одинаковые. На письменные обращения о легитимности этих документов они не отвечают. На обращение просим предоставить нам РП, ознакомить части, касающиеся полное игнорирование. То есть получается следующая ситуация. 1 декабря был день рождения Единой России. Единая Россия – это правящая партия. И совершенно логично, что мы пошли в надежде на чудо, что в этот день, ну, как-то отзовутся, да, депутаты и решат этот вопрос. Потому что
подопьют в честь праздника,
да,
да,
ну,
из
потому
барского
что,
плеча.
Ну, потому что бредовая ситуация. Документы есть в комплекте, оригинал подписать не могу. Я не прошу выделить. Квартира выделена, я хочу подписать и переехать. Это уперлось в такой камень преткновения, непонимания с чиновниками департамента жилья, что в итоге 1 декабря, когда мы пришли за помощью к депутатам, там странным образом оказалась Радченко Екатерина Борисовна, это сегодня руководитель департамента жилья, и Серик Артем Геннадьевич, которые на личной встрече мне и Фирузе сказали, что мы квартиры передали другим людям, семьям, в связи с длительным незаселением. Не поверите, я никогда не думала, что я могу оказаться в этой ситуации. А у меня, я смотрю на них и не понимаю, как я могу длительно не заселиться, если вы мне документы не даете. Это логично. Вы мне дали два документа, я просила разъяснить. 3 месяца вы меня футболили и в итоге оставили без жилья. Так они оставили без жилья и того, что было у меня, потому что у меня не оформлено, я без документов вообще живу на сегодняшний день в этой комнате 10-метровой. И новое не дали. То есть я оказалась по документам на улице вообще. И, соответственно, я там же в кабинете, у меня был дикий стресс, я сказала, что я отсюда не уйду, пока я не подпишу договор социального найма. Я буду жить на улице. Сейчас пока есть возможность одна. Мой ребенок живет в этой комнате без пристава. Я буду добиваться прав и защиты своего ребенка жилищных. Вот мы с 1 декабря сдержали свое слово. 3 суток мы жили на чемоданах. Это были самые холодные ночи. Минус 15 ночью доходил. Минус 10, минус 15. И, конечно, после
в сидячем положении.
Да, потому что полиция приезжала к нам. Говорила, вы не можете лежать, вы можете только сидеть. Потом нам, благодаря Александру, он подключил к акции, поддерживал. Они соорудили нам убежище там. Вот это вот полиэтиленом, как-то от снега мы замотались. Чиновники Единой России проходят мимо. Мы снегом заметены, мы спим. прямо вот так на чемодане. И проходят, открываются шикарные машины, двери, говорят, что за бомжи здесь? Меня это, конечно, до глубины души поразило, потому что
равнодушие... То есть никто не пытается даже поинтересоваться причиной вашего там нахождения, не, да?
Абсолютно, да.
Никто к вам абсолютно.
Нас там даже депутатам не пустили на прием.
В общественный прием, в рабочее время нас не к депутатам, а один раз нам удалось за этих 23 суток попасть к депутату на прием Приморского края.
От «Единой России».
Позвольте, какое отношение Приморского края имеет к проблеме Москвы? И да еще и жилищной, и острой. Я не прошу, опять же, жилья, я прошу документов посодействовать и как-то решить этот из ряда вон выходящую абсурдную ситуацию в правовом русле.
Александр, скажите, пожалуйста, эта ситуация действительно из ряда вон выходящая? Вот то, о чем рассказывают Фируза и Дарья. Или это в Москве...
Ну, почему из ряда вон выходящая? У Кавки такое описано, у Гашика там. Я просто не понимаю, это документы жилищные, что на них расположение ракетных шахт, там, место, где Путин свои деньги спрятал. Почему они секретны? Это, в принципе, выглядит нечто странным образом. И дает основания для опасений, особенно если учитывать, что в свое время медикам и педагогам обещали жилье за то, что они будут работать один раз. Попытались, мягко говоря, кинуть. Поэтому вполне логично, что люди проявляют некоторое здоровое недоверие, требуют полный пакет документов. Почему нельзя его показать?
Расскажите, пожалуйста, а что вообще сейчас происходит в Москве с жителями общежитий, которые оказались здесь, в Москве, как правило, по приглашению уже московских властей или по приглашению властей страны? Там кто-то Олимпиаду строил, кто-то заводы строил, кто-то работал. Что сейчас происходит? Почему чуть ли не ежедневно можно в местных новостях встретить сообщение о том, что где-то выселяют, где-то бьют, где-то приставы захватили, чью-то комнату заколотили? Что происходит? Это новая политика департамента, жилищной политики Москвы.
Собственно говоря, официально пишите, происходит то же самое, что происходит со всей этой страной. Собственно говоря, мы возвращаемся в Россию, которую мы потеряли. Собственно говоря, в свое время люди, участвуя в массовых выступлениях, получили определенные социальные гарантии, определенное количество десятилетий они были, а теперь, после того, как режим изменился, экономический строй изменился, власти... Собственно говоря, Россия считает, что это недопустимая роскошь, недопустимое, скажем так, наследие Советского Союза, на которое люди не имеют права, и как бы режет их с той скоростью, с которой их можно резать, не вызвав массовых выступлений. Собственно говоря, между 2004 и 2006 годом просто власти пытались нафиг выселить всех жильцов общежитий, но не до всех дошла очередь, но, скажем так, начали, естественно, люди возмутились. Были большие акции, больше, чем сейчас по масштабу. В итоге массовая зачистка общежитий прекратилась, потому что власти поняли, что будет плохо. Даже появились позитивные изменения в законодательстве. Но власти, скажем так, от нарушения прав жильцов не отказались, просто делают поосторожнее, пытаются чистить общежитие уже выборочно. Тем более, что достаточно часто ситуация какая, что был Советский Союз, было предприятие, у него много общежитий, там вот такая ситуация на Почтамте, на Трёхгорке, вот сейчас, где сейчас проблемы были. Поскольку все это принадлежало, во-первых, предприятию, во-вторых, Советскому Союзу, то никто особо не следил за точностью документации, поскольку это ничьи права не нарушало. Но живет человек в одном общежитии, еще молодежном, точнее прописано реально, живет уже в семейном, ну кого волнует? Все равно поликлиника та же, завод тот же и так далее. А теперь новые хозяева, которые уже благополучно развалили, допустим, заводы те же, допустим, Трёхгорку, пытаются этой путаницей в документах пользоваться, чтобы жильцов вычищать. Вот совсем недавно было огромное побоище, в ходе которой 10 приставов героически преодолели сопротивление одной пожилой женщине и двух молодых и, собственно говоря, взломали дверь в их комнату. И сейчас люди живут в коридоре общежития. Приставы милостиво решили остаться в коридоре. А, собственно говоря, хозяин общежития, точнее, люди, обившиеся хозяевами общежития, пытаются их из коридора еще и выселить. Причем, что характерно, что по ныне действующим законам РФ, которых удалось добиться принятия, точнее, собственно говоря, это было изначально распоряжение Ельцина и постановление Верховного Суда, а потом уже после действия движения общежития, статья 7 введения в действие жилищного кодекса. Вообще в законах нет ни одного способа, которым юридическое лицо может оказаться владельцем общежития. Поэтому если юридическое лицо окажется владельцем общежития, то, соответственно, следственные органы могут смело тащить его за шкиркарь куда надо, это к вопросу о коррупции, спрашивать, каким образом он завладел общежитием, поскольку честного способа это сделать просто в законах нету.
Вот вы сейчас заговорили о законах. Скажите, а с точки зрения российского законодательства, я помню, ну, насколько я помню, нельзя взять человека и выселить просто так на улицу. То есть нельзя его оставить без какого-то бы то ни было жилья. Это действительно так? Или что-то поменялось?
Ну, что я могу сказать? Страна у нас такая, живем мы тут.
То есть поменялось только
практика. Вообще-то нельзя, но если очень хочется, то можно.
Получается.
И тем более, что с семьей Полубариновых, это самое, в принципе, формально им предлагают съехать в то общежитие.
Что за семья Полубаринова?
Ну, вот как раз общежитие Трехгорки, про которое я говорил. В то общежитие, в котором неформально прописано, проблема в том, что там в этом общежитии целый полк прописан. Потому что на Трехгорке была такая практика, что прописывали в молодежном общежитии и не фиксировали переезд людей в семейные общежития. То есть официально у них жилье есть.
Да,
то есть. Да, но оно реально не, у них коридор есть.
Они прикрывают себя бумажками, а люди фактически остаются без прав на жилище. А по факту это так оказывается. Ну, бумажками не прикрыто. Вот они прикрылись. Предоставили двухкомнатную квартиру якобы. Я сама не подписала. Ну как я могу подписать вот такое безобразие в документах? Я же освобожу даже эту 10-метровую комнату и останусь на улице, потому что они прописывают, как впервые предоставленное жилье, двухкомнатная квартира. Это не впервые предоставленное, это с освобождением.
Да, то есть кроме этого, значит, это одна проблема есть. Зачистка старых советских общежитий, которые раньше власти пытались делать быстро, сейчас делают медленно, осторожно, все равно делают. Вторая проблема есть. Очередь на жилье. Что власти сказали, ладно, допустим, мы свои коморки отбили, всех вас из коморок выселять слишком много мороки, но жилья вы не получите. Причем изменение законодательства под это не делается, делается проще. Что раньше люди стояли в очередь на жилье, поскольку площадь коморок была признана недостаточной. Теперь новые чиновники обнаружили, что человек живет не только в своей коморке, но и там на лестнице, в коридоре, значит. Хорошо, что во дворе не живет. Причем, что характерно, когда чиновники эту практику начали, то они и с судами договорились. И дела начали проигрываться в суде сейчас. После того, как пошел скандал, пошли акции протеста, там было привлечено внимание СМИ, там пресса, общественности. И человек, имея толковых юристов, движение общежития, либо других толковых юристов нашел. И он подал в суд на это безобразие, то он дело выиграл. Но людей, имеющих толковых юристов, мало, а сняли с очереди всех. Соответственно, прибыль департамента от того, что люди начали выигрывать дела в судах, как бы совсем не упала. И третья проблема, вот как раз вот они, это проблема новых общежитий, когда люди вселялись, им устно обещали дать работу, а письменно, пользуясь тем, что они, собственно говоря, не жулики и даже не чиновники, в документах не очень разбираются, а медики, врачи или, допустим, авиастроители. Ну, с авиастроителями проблема в ходе их борьбы упорно уже решилась почти. Почти все население общежития завода «Салют» уже смогло разъехаться.
По своим квартирам.
Да, да, квартира, которую им дали после двух лет борьбы. А с медиками вот ситуация продолжается. Ну, так вот им. Вселяли по честное слово, либо изначально подсовывали странные документы. А потом, когда нужда в этих людях пропадала, соответственно, приходили чиновники и говорили, у вас права на жилья нету. Идите лесом, идите лесом, идите лесом.
Но люди-то семьями обрастали.
Да.
Если ты, тебе давали как одному, да, и ты мог лесом пойти, и ты молодой, бойкий, заработаешь там, ну, не получилось, да, обманули тебя. Вот так вот обманули чиновники. То есть, когда у тебя уже на руках и дети, и семья, и здоровье потеряно, как в случае нашей семьи, у меня супругу заработаны многие профессиональные болезни, то уже обеспечить жильем, ну, просто физически невозможно. Ни детей, которые есть, ни жену и так далее. То есть это тупиковая ситуация. И вот когда уже выделяется, даже предоставляется, опять начинается чехарда в документах.
Смотрите, мы пока с вами разговариваем, я услышала здесь такие слова. Нарушение закона, мошенничество, что-то еще. Вы пытались обратиться в прокуратуру, в Следственный комитет Российской Федерации, пожаловаться на действия, бездействия чиновников?
Два года назад я была в суде вместе с Сашей, куда он пригласил. Выселяли врача Чертовских. С той же самой схемой, которая сейчас, я не знаю почему, но я оказалась на месте этой Чертовских. Ей предоставляли трехкомнатную квартиру взамен двухкомнатной, которую она занимала. И за длительное незаселение, согласно статье 41 29 закона, ее выселяли на улицу с двумя детьми. При том, что дети по потере кормильца, муж у нее умер. И она онкобольная, а не по закону, это первая группа инвалидности, не имеют права вообще выселять на улицу. Так они, прикрывая 41-й статьей 29-го закона города Москвы за длительное незаселение, то, что к нам сейчас Даша применяет, выселяли на улицу. Соответственно, я думаю, как я в суде докажу, что я сама... что...
Ее выселили тогда, то врача? Вот, или удалось ее отстоять?
Саша, ты не помнишь?
Александр,
честно сказать,
в той ситуации
судебное решение не удалось, то есть было о выселении судебное решение. Дальше она продолжила борьбу, и чем эта борьба
закончилась? Нет, в связи с тем, что в суде находились журналисты, да. Судья вначале все отклоняла, ДЖП удовлетворяла. В итоге... Когда сказали, что в зале находятся журналисты, она срочно удалилась и через полчаса вышла и сказала, что не подсудно вот это вот дело этому территориальному перенести в центральный.
То есть, а дальше, дальнейшую историю, вот, к сожалению, уже не
я не проследила, потому что меня на тот период саму выселяли.
Но вы тогда научились тому, что без бумажки ты букашка, что нужно уже все документы тщательно вычитывать, выверять, прежде чем чего-то там.
Единственное, я забыла про чертовских. Вот мне надо было вспомнить, то я не думала, что я сама окажусь. Мне надо было вот тогда сесть 26 сентября и не уходить оттуда без документов. Так более того, мы вызывали полицию, сотрудников полиции. Они обязаны защищать наши права граждан. Сотрудники полиции почему-то бездействуют. Своим бездействием они моих детей, двух несовершеннолетних, лишили жилья. Когда я была вчера в Следственном комитете, я говорю, вы, пока я с вами вела переписку за 3 месяца, вы не возбуждаете уголовное дело. Договор я в руки получить не могу. Я говорю, на каком основании моих двух несовершеннолетних детей лишили социального жилья? Вам все это скажут. Я говорю, знаете, меня не интересует. Потому что за 3 месяца вот этой переписки, я говорю, я устала от этого бардака. Вы разберитесь, либо дайте мне документы, либо заводите уголовное дело.
В отношении тех чиновников, которые...
В отношении Лагуновой, которая мне давала подложенные документы и лишила, и Радченко, которые своими действиями и бездействиями лишили моих детей...
Да, Лагунова подпись ставила на договорах.
Квартира.
Лагунова, это сотрудник департамента.
Скажите, Дарья, вот вы сейчас живете возле приемной «Единой России». Мимо ходят вот эти депутаты, которые на вас не обращают внимания. Периодически к вам приезжают полицейские туда. Они вообще проявляют какое-то сочувствие? Вот хоть от кого-то вы видите сочувствие, взаимопонимание? Кто-то понимает, что вы там не просто?
Я сейчас улыбаюсь по одной простой причине, что...
Они к нам хорошо относятся.
Сами полицейские, они хорошо относятся. Но когда есть звонок...
То есть они вошли в ваше положение, они понимают, что вы там не...
Да, что мы не просто так, что это не какой-то каприз, да, там, или какая-то провокация. Они видят реально, что мы там живем, они видят поддержку. У нас сейчас 6 семей, которые приходят, еще нас поддерживают. Они чередуются днем, ночью, потому что нельзя нам вдвоем в лагере находиться, мы 2 женщины хрупких. А постоянно провокаторы приходят. То с плакатами провокаторы, то бомжи присылали,
то митинги то несанкционированные.
То есть у нас постоянно... Вот мы с Фирутой 2 дня назад остались, ночью хотели вдвоем остаться, говорим, вроде все спокойно, ребята, ну, не нагружают других людей, мы заночуем сами в палатках. Она в одной, я в другой. 3 взрослых мужика врывались в палатку, открывали молнию, прям лезли. Хорошо, хорошо, что в этот момент, оказывается, муж сделал сюрприз, он ночевал напротив в машине, караулил наши палатки. Он учинил там разборку, говорит, за что за безобразие. Он хотел сначала мужчину притвориться пьяным, оказалось, короче, что они... Ой, да мы хотели познакомиться. В 2:12 ночи. Это не просто знакомство. Нормальный человек не полезет. Это 3 мужика, зная, что у нас 2 женщины там в палатках живут. Там есть район, знают, что мы живем, медики, педагоги. У нас даже на палатке нарисовано, нас лишили соцжилья. Соответственно, вот эти провокации есть. Полиция приезжает, сочувствует, даже спрашивает, живы вы там? Нет, потому что мы голодовку с 5 декабря объявили.
Но вы уже ее прекратили.
Нет, мы ее не прекратили. Мы стали употреблять добавки. После того, как вызвали скорую, у меня начались симптоматика того, что у меня суставы болят. Но утром ноги тряслись. Я понимала, что путаются мысли уже. Мы стали уже поливитамины пить, биологические добавки принимать как-то в пищу, потому что вот саму пищу мы не принимаем до сих пор. Но мы пьем много жидкости, кипяток, чай, стараемся, чтобы обезвоживания не было организма. То есть помимо того, что это протест, это еще и голодовка.
Слушайте, а оно того стоит вообще? Вот вы подрываете свое здоровье. Вы фактически бросили своих детей. Простите,
что
такое речевое оборудование?
Да, 3 недели я не видела ребенка. 3 недели я не видела. Но я понимаю, что если я сейчас не отстаю эту ситуацию, я там окажусь с ребенком, с маленьким. Только это, вот то за плечами маленький голосочек, который я слышу в трубку иногда, меня вот дает силу вот находиться в этом лагере. Скоро Новый год. Неужели власти могут проигнорировать эту ситуацию, достаточно острую? Я обращаюсь за помощью, кричу, это крик души, помогите разобраться с этим беспределом, дайте договор, оригинал.
Тем более уже есть решение, оно принято, подписано.
Я хочу с ребенком встречать Новый год, как любая мама, я хочу его обнять, я хочу елку поставить.
Поэтому мы обращаемся к Сергею Семеновичу Собянину. Уважаемый Сергей Семенович, я вас очень прошу, пожалейте нас с Дашей. Но я вас прям умоляю, я даже не знаю, как обратиться. Есть ваше распоряжение, которое оно не исполняется. Дайте нам документы, мы хотим к детям. Я просто заклинаю и умоляю. Потому что в следующий раз я буду проклинать. Ну как, сколько можно над нами издеваться? Ну, 3 года издеваться над моей семьей. Департамент
за жилья. За 23 суток мы так измотались. Я сегодня ночью, я за эти сутки 4 часа спала. Уже даже речь заплетается. Мы устали, все течет, это сырость, мокро. У нас люди приходят, забирают на просушку вещи, на стирку вещи. То есть помогают люди, даже вот жители, кипяток приносят нам постоянно.
Мы неотлучно в лагере, круглые сутки. К нашему президенту, к Владимиру Владимировичу. Владимирович, я вас прошу, очень прошу, все-таки остановить это беззаконие в отношении матерей России. Потому что Даша мама, я мама. Вот нас в мэрии загрузили 5 мам. Милорадова, несовершеннолетняя. Вот эта вот фамилия Полубаринова, 2 несовершеннолетних детей на улице остаются. Маша Гуреева, тоже мама 2 несовершеннолетних детей. Я считаю, это беззаконие против матерей.
Пришли к Собянину
навстречу. Уважаемый Владимир Владимирович, услышьте нас, но помогите нам. Мы 2 хрупкие женщины. Зачем вы на нас взвалили такой груз? Но вы мужи страны. Собянин, Путин, Медведев. Снимите с нас этот груз, я вас умоляю.
А как вы считаете, почему такая ситуация вообще стала возможна? Ну, если есть распоряжения законные, для чего кому-то в департаменте жилищной политики понадобился вот этот вот мухлёж непонятный с документами?
Я предполагаю, что нас ждет участь 3-горки. Скорее всего, вот это РП о переселении нашего ветхого дома. Я предполагаю. И, соответственно, чтобы всем не давать, и так как документы в нашем доме оформлены у всех как попало, я думаю, что после января, если они нас сломят с Дашей, весь наш дом будет в роли этой 3-горки.
Всех на будет выселение. Любить. 88 семей, это 400 человек приблизительно в доме.
Я точно не знаю, я не буду. Я просто не понимаю, почему мне не дают документы, которые уже выписаны на мою семью. И все-таки я рассчитываю, что 23 декабря мы придем, и нас все-таки пропустят в здание департамента жилищной политики, это как себе уважаемых людей. Все-таки я считаю, что врачи-педагоги – это уважаемые люди. Интеллигентно пригласят нас все-таки в кабинет подписать договора и дадут нам документы. Я надеюсь, что мы 23 декабря не будем департамент жилья брать штурмом. Мне говорят, вы не интеллигентно. Если вы интеллигентно меня просите на улицу, значит, я не интеллигентно буду брать штурмом департамент жилья, свой договор. И также буду вызову 02. Либо вы будете сами вызывать.
Ну, а вы не опасаетесь, что вот этот ваш весь протест, вот эта вот акция, голодовка приведут к обратным результатам? Не то, что вам дадут жилье.
У нас уже на улице ситуация. Если сейчас я уйду, через месяц департамент жилья выйдет в суд, и будет та же самая песня, что в Чертовских. За длительное незаселение здесь, и плюс освободите там, так как подложен распоряжением, они отменили договор социального найма на то жилье, которое я сейчас занимаю.
Александр, что за жонглирование происходит вот с этими документами в департаменте жилищной политики Москвы, документами, касающимися вселения людей, либо очередников, либо расселения общежитий, почему это там происходит? Я также слышала истории, ну, совершенно невообразимые для нормального человека, никогда не сталкивавшегося, да, вот с этой ситуацией, о том, как кому-то предоставляют жилье, а потом выясняется, что в этом, у этого жилья уже есть собственник. То есть человека хотят вселить в чужую квартиру, чтобы потом, наверное, также оттуда выгнать. Что это? Как это возможно?
Ну, тут два варианта. Почему им не дают это распоряжение? Вот с моей точки зрения, чисто субъективно, что помимо зловредной природы чиновников и их мерзкого юмора, тут одно из двух. Либо действительно хотят их выселить потом, либо распоряжение предоставляет жилищные права гораздо большему кругу лиц, чем, значит, они двое, а чиновники хотят немножечко поэкономить и вселить не всех, а только самых активных.
А что значит поэкономить? Они что, из своего кармана оплачивают?
Ну, у меня такое ощущение, что как Фуше во времена Д'Артаньяна, ребята не чувствуют разницы между своим и государственным карманом.
Ну,
у меня такое чисто субъективное мнение.
А почему прокуратура молчит?
Ну, вот это не должен интерес, почему прокуратура молчит. Я бы сказал, что прокуратура молчит в гораздо более вопиющих случаях. Когда,
например?
Допустим, на той же Трёхгорке было прямое уголовное насилие, когда там... Еще мы имеем сейчас третья пытка зачистки общежития. Первый раз мы отключали свет, воду и прочий газ. Второй раз, помимо отключений, приходили громилы нанятые руководством Трёхгорки, там были драки, избивали жильцов, не пускали к ним гостей незаконно, ну и вот, даже в таких вопиющих случаях. А, допустим, в общежитии на Барабанном переулке просто была попытка поджога, причем даже не замаскированная под бытовой несчастный случай, а именно ночью залезли уроды, которые кинули коктейли Молотова и смылись. Причем общежитие...
В общежитии, в котором были люди.
Да, да, естественно.
С живыми людьми.
Да, ну, к счастью, эти люди, они там дружно, они быстро сорганизовались и потушили большую часть этого всего безобразия еще до прихода к пожарных, поскольку почти в это же время, несколькими месяцами раньше, было общежитие служебного дома имени Камова. Там люди понадеялись на пожарных, сами тушить не стали. Как это говорится в методичках, не пытайтесь тушить пожар сами, эвакуируйтесь, звоните специалистам, все такое. Ну так вот, пожарные соизволили начать тушить только после того, как дом уже был испорчен огнем необратимо, и до сих пор жилищная проблема людей.
А где же они живут?
Дома 26 по улице Камова, ну где придется. Периодически тоже в департаменте жилищной политики, еще где-нибудь на акции ходят. То есть до сих пор проблема не решена, хотя в 2012 году это произошло.
Сколько всего в Москве, известно ли вам количество тех, ну, людей, оказавшихся в этой ситуации? Ну, жителей общежитий, которых пытаются выселить или не предоставляют им жилье, очередников, вот, медиков. О каком количестве людей идет речь?
О количестве людей, чьи жилищные права нарушены, ну, очень много.
Но 9 тысяч – это только медиков и педагогов.
Да, 9 тысяч медиков,
да, то, собственно,
и педагогов.
Да, собственно говоря, жильцов в общежитии сотни тысяч, снятых с очереди, из них, ну, почти всех снимают, восстанавливают только, если человек найдет долговых юристов. Если говорить о более крупных нарушениях жилищных прав, то они происходят, в принципе, сейчас реже.
Что вы имеете в виду?
Именно более крупные, именно когда людей пытаются уже в наглую выселить из готового жилья. Ну, так вот, еще хотел сказать, вот такие вот общежития, как поджог, как силовой недобрых жильцов дом. В лучшем случае, что правоохранители делали, это, собственно говоря, пресекали незаконные действия. Там, да и то, после того, как люди придут, в прокуратуре посидят там день, после этого свет дают, допустим. То есть, или, допустим, у префектуры денек посидят, после этого на префекту это надоедает, там... Идут какие-то договоренности, все-таки милиция начинает пресекать действия громил, посланных собственниками. Но к ответственности до сих пор никто привлечен не был. Даже в случае с общежитием на Барабанной переулке, где была прямая попытка поджога и, можно сказать, массового убийства. То есть до сих пор, правда, жильцам удалось добиться, что государство подало в арбитражный суд, что дом наконец начали изымать у собственника общежития на Барабанном переулке 11. Ну и то периодически... Росимущество на это дело забивает, и приходится снова до коллектива ходить, чтобы они возобновили интерес к суду. Угу. То есть государственные органы на это реагируют крайне вяло. В тех вопиющих случаях, когда активная реакция жильцов их заставляет реагировать, в тех случаях, когда они не могут реагировать, минимум. Максимум, что собственник теряется, пресекается его незаконные действия, они привлекаются к уголовной ответственности. Ну что я могу сказать, с научной точки зрения... Право – это воля господствующего класса. Но мы это сейчас наблюдаем своими глазами. И пока господствующий класс мы не выкинем, собственно говоря, правовая ситуация не изменится, что мы сможем получить то, за что имеем право.
Вы сейчас призываете, да, к революции?
Я же констатирую научный факт, что есть научная точка зрения на общество, и от нее никуда не уйти, и мы ее видим воочию.
Фируза, вот вы говорили о том, что 9, по меньшей мере, 9 тысяч медиков и педагогов, которые приехали в Москву после вот этого указа 2004 года по приглашению московских властей работать сюда, и взамен им пообещали обеспечить жильем по социальному найму или с возможностью выкупа за какие-то разумные деньги. Почему же, если 9 тысяч человек оказалось вот в такой ситуации, сейчас ночуете в банном переулке, только вы, ну и вас периодически вот поддерживают еще 5 семей.
Потому что за 3 года я изучила всю эту юридическую, ходя по разным адвокатам. И я так думаю, что наши медики и педагоги до конца не понимают, что происходит. Массового выселения нет, потому что в течение 3 лет мы вот с Дашей и с Милорадовой Софией, как бы, получается, отстаиваем права медиков и педагогов. Я думаю, что если бы нас не было, то...
Все печальнее было.
Да, вся картина печальнее.
А так начали заключаться договора социального найма по адресам Астафьевская, 8, Наташа Ковшова, 11, Святоозерская, дом 9, Адмирала Лазарева. Даже Василенцев по суду нам удавалось отбить. Руднёвка, 22. То 11. Есть это огромное количество адресов.
Да,
которые
Ленинский
мы смогли,
проспект.
Благодаря вот активной позиции, как-то объединяться, как-то вот пытаться на них реагировать, да, на вот вспышки выселения, мы смогли
так остановить
вот этот
ответ.
Вопрос.
Вы как кость в горле уже для департамента жилищной политики Москвы.
Ну, избавились бы уже
они от нас. Они решили, что
а
ладно.
Им, наверное, дайте жилье избавить. Им, наверное, я так думаю, нравится с нами общаться длительно.
Ну, то есть, вот я, когда вы получите свои квартиры, правильно я понимаю, когда вы, наконец, получите, подпишите свои договоры.
Я хочу растить ребенка, я устала.
И я хочу.
Вы перестанете активничать.
Ну, а смысл, если у меня будет решено, моя семья будет защищена, и этих 3 года я именно стояла на защите прав своей семьи. Если
попутно защищая интересы других.
Да, объединяться приходилось, потому что по одному, вот как Александр уже сказал, в поле ты не воин. Мы можем решить проблему только, когда мы как-то сообща, коллективно, и это начинает чиновников напрягать, что вот огласки, вот уже массовость какая-то, и они начинают на корню решать проблему. К сожалению, на сегодняшний день это только единственный метод воздействия был все эти года.
Я займусь полностью детьми.
Я
у меня 2 несовершеннолетних детей. И я хочу быть мамой. Хочу быть врачом и мамой. Все,
а я молодая женщина в плане, что у меня только маленький один ребенок, 2,5 года. Я всегда мечтала быть многодетной. У меня мама из интерната. Я всегда хотела большую семью, шумную. И у нас много детей в семье. Мама моя многодетная.
А вы не боитесь становиться в нынешней ситуации многодетной матерью? Потому что я помню, как к нам на Радио Свобода сюда вместе с Александром Дембовским, кстати, приходили многодетные мамы, у которых по 5-6 детей, которые ютятся на 10-20 квадратных метрах своими семьями, которым государство обещало квартиры. И эти квартиры никак давать не хотела. И вот они судились, голодали, протестовали,
да,
их задерживали, сажали отправляли в каталажки,
Мальдон.
Штрафовали.
Вот, в принципе, сейчас с нами поступают как с Мальдон. Уже на нас навесили административное
вот
нарушение.
За то, что я в мэрию пришла, я попросила решить вопрос.
43 года мне никогда я не
было. На меня навесили вот административное правонарушение впервые в жизни. За последние 2 недели я была около 6 раз в отделении УВД.
Вы рецидивистка уже.
Я просто какой-то, я не знаю, право нарушить. Педагог, физика, математический. У меня отнюдь не, скажем так, факультет был, ну, весомый. Физмат. Я заслуженно, хорошо, с красным дипломом закончила, хотела как-то в этой профессии. Я ее выбирала точно не из-за прибыли, эту профессию.
Вас оштрафовали?
Еще нет. Вот суд будет, вот я не знаю, к чему он приведет.
А что за административное правонарушение?
Неповиновение сотрудникам полиции. Хотя есть полная видеозапись, что это не так.
А как именно вы не повиновались и когда? Когда вас пытались...
В мэрию пришли мы, в культурно-деловой центр, о том, что полиция не захотела
решать.
Бездействует. Мы попросили
мы
там охрана
обратиться к Собянину.
И говорим, пожалуйста, доведите, он был в мэрии, он въехал, кортеж, доведите до сведения Собянина, что его распоряжение не исполняется, народ ждет его.
Что мы его ждем внизу.
Мы его ждем, мы хотим встречи.
Попросить помощи. чтобы остановили.
Уже вот была с ним встреча, мы хотим довести до его сведения, что его распоряжение не исполняется.
Саботируется.
Его саботируют чиновники департамента жилья и хотели довести до его сведения это. А, соответственно, вызвал, был второй отдел, как-то он называет специально, автобус такой, полиция подошла, он не представился. И, вы идете, мы говорим, у нас права нарушают жилищные, может, вы нам поможете пройти к Собянину или как-то решить этот вопрос, он там.
Я обратилась к полицейскому, я говорю, за помощью, это входит в ваши обязанности. Сейчас нарушаются права моей семьи.
Защитите.
Вот здесь случился конфликт. Ваша обязанность, как сотрудника полиции, связаться и урегулировать, потому что я не прошу жилье, оно же выделено, я прошу только документы.
Да. Так нас всех загрузили,
значит, вместо того, чтобы он должен
вывернули.
Был решить нашу проблему там на месте, не задействовав Собянина. Когда я к нему обратилась, помогите, он говорит, значит, вы сопротивляетесь? Мне руку заломили так, что я подумала, мне ее сломают. Я там
нас
кричала,
тащили,
я говорю, вы мне ломаете руку.
Мне руки вывернули вот таким образом неестественным. Я в автобус вот так вот поставила, говорю, ребят, я сама зайду, не трожьте меня. У меня вот здесь вот синяк остался на руке. И мы нас загрузили в этот автобус. Когда мы вышли, я спокойно выходила сама и включила камеру, чтобы на видео это снимать. Меня товарищ молодой, очень молодой, совсем он, я не знаю, лет 19 мальчик, начал пихать, толкать.
Он такой злой.
Я ногу подвернула.
Он меня прям буквально вот...
Понимаете,
того,
в двери в ВВД я сама захотела, заходила. Он меня толкал вот в плечо просто. Я
меня
закричу, говорю, что
да,
вы делаете, я сама захожу.
То меня прям он буквально протащил и втолкал. Прям
меня удивила эта агрессия со стороны полиции Тверского ОВД.
А вы говорите, что они вполне дружелюбно к вам относятся?
Вот дружелюбно Мещанского ОВД. А вот Тверской что-то в последний раз...
Ну, не Тверской ОВД, это был второй оперативный полк.
Второй оперативный полк.
Ну, а что бы вы хотели?
С нами, как с рецидивистами,
мы мамы. В Мещанском районе Москвы реже проходят всякие акции протеста и митинга. Где обычно митингуют в Москве? В Тверском районе, да. В центре. Вот у них уже руки набиты, они
видимо,
уже по-другому.
Они решили, знаю, 5 женщин, против кого?
Силу применили
вы
так.
Пытались обжаловать вот это вот превышение полномочий, хотя бы начальству
я
этому
считаю, что
полицейскому
это
сказать, что
вы знаете,
это было незаконно.
У меня такое разочарование на сегодняшний день. У меня, во-первых, уже мало сил, реально. И у меня такое разочарование в правосудии. Я на сегодняшний день, наверное, в это не верю. Здесь единственный вариант, что данный прецедент как-то довести до СМИ, чтобы власти вышестоящие, то есть города России, видели, что происходит, и как-то это на корню прерубали, как-то с этим боролись.
Вы разочарованы в правосудии или в правоохранительных органах?
Нет, в правосудии. Потому что если лишать на судебном... Я столько судов видела, столько докторов выселили незаконно. Я не верю в это. Я не верю в правосудие судов района, города Москвы. Вот у меня полное разочарование. Законы на нашей стороне, и они обходятся и нарушают. Поэтому моя чисто сугубо личная позиция, действовать на них можно только вот так, как я это делаю. Как-то в пикет встать с плакатом, чтобы увидели, к СМИ обратиться за помощью. Слава богу, ребята как-то реагируют на это, и чиновники боятся огласки. Они боятся, они начинают работать, они начинают...
Вы считаете, что суд вам вообще не помощник сейчас?
Огромное сейчас спасибо нет. людям, только они нам и помогают.
Люди,
я поняла,
да,
что вот
граждане.
Москвичи, они помогают, все.
Да.
А вот то, что делает полиция, это просто, я считаю, какого он имел право меня тащить волоком, он меня прям буквально вот так взял и протащил, еще плюс впихнул в эту клетку. Какого он имел право? И какое имел право вот этот вот высокий встал и говорит, что, вы сопротивляетесь, его обязанность была решить этот конфликт. Вот этот конфликт, который получается, он выведенного яйца не стоит. На каком основании меня волокло, меня протащили?
Целый полк
вызвали
на 5 женщин, целый полк.
Бояться, значит.
У нас такое было, у нас просто была с Дашей истерика.
Ну, у меня срыв был реально, когда вышла из отделения.
Еще и
мало того,
что с нами обращались, не пойми как с кем. Еще и административку. Кто такие вообще?
Да. Именно на Кириллову и Ашурову административное нарушение, остальных отпустили.
Ну, так может быть, сейчас суд будет рассматривать это административное дело?
Возможно.
И вполне вас оправдает? Или...
Было бы очень замечательно, если бы они все-таки руководствовались. Да. Мы объяснение написали, мы расписали, что мы не согласны. А этот участковый, который приехал дежурный, он говорит, вы знаете, вы те, кто столько у нас еще не писал. Ну, потому что нас это так, так поразило, у меня слезы льются, и я пишу взахлеб это объяснение на 3 листах А4, потому что меня это уже довело до определенного... Мало того, что я голодаю, живу на улице, я пришла за помощью.
Так нам еще и применяют физическую по звонку.
Это ужас.
Полицейских на нас. Кто в мэрии? На нас натравят полицейских.
Ну, а какие же тогда надежды вообще на власть? Вы теперь...
Я думаю, что не доходит. Я предполагаю, что до главы города и РФ на сегодняшний день это новогодняя обстановка. У них сейчас задача соблюсти, чтобы был праздник, ярко, красиво, порядок в городе. И предполагаю, что вот эти вот нас глушат, а к нам телевидение не приезжает практически, только Live News показывал и канал какой еще приезжал.
Со слов депутатов, которые еще все туда обращались, то есть они говорят, что на 534-м РП распоряжение сидят только 2-3 министра. И я считаю, вот эти министры не дают незаконные...
Министры правительства Москвы.
Да, да, да. Дают незаконные полицейским, как это называется, приказы нас грузить.
Потому
и
что они не
применять.
Хотят допустить огласки.
Даш, на каком основании эти министры имеют право давать приказ насилой запихивать в автозак? Да. Чтобы их так запихивали.
Но вы не боитесь, что это может продолжаться? Вместо ваших надежд на то, что вам накануне Нового года в Департаменте жилищной политики Москвы, куда вы собираетесь снова прийти, вместо этого вас опять отправят в каталажку еще на 15 суток.
Мы же в России живем. И вот это ощущение чуда перед Новым годом, оно у каждого. И на самом деле у меня реально надежда на какое-то чудо.
Что Собянин будет для нас Дед Морозом,
вот правда.
Да?
Вот у меня, я не могу допустить мысли, что эта ситуация станет нерешенной до Нового года. Я не могу даже себе этого допустить. Но если это так будет, я январь планирую находиться и не сдаваться там. Пусть это будет -20, -25 мороз. Я не предполагаю, как я буду утепляться, что я буду делать. Но я не собираюсь сдаться, я буду идти к решению логическому своей ситуации.
Так а может быть, вам имеет смысл переехать от избанного
помещения
в
департамент жилья?
В департамент жилищной политики.
Возможно.
Или, собственно, к мэрии.
Возможно.
Чтобы вас видели. Вы говорите,
я так предполагаю, так как там 2-3 министра, мы, наверное, к ним переедем.
Да. Прям у культурно-делового центра зашли, там так красиво, там оазис. Зимний сад, деревья.
Там прям райское место.
Журчит водичка. Я говорю, чем не место для...
Ну, конечно, если вас не замечают сейчас в банном переулке, надо идти в центр, значит.
Да, однозначно будем мы думать, как это больше вниманию людей привлекать, накалять.
Александр, а по вашим наблюдениям, вот такая протестная активность, вот эти пикеты, голодовки, митинги, они приводят вообще к каким-то результатам?
Не, естественно, они приводят к результатам. Потому что у нас власть чем отличается от Николая II? Что они, в отличие от, как и он, являются малоприятными людьми, но в отличие от него не являются патологическими идиотами. Понимаешь, людей напротив проверять можно ограниченное число раз, а потом, значит, как-то раз проверку на прочность не выдержишь и пойдешь в подвал фотографироваться, если сбежать за границу не успеешь. Поэтому они боятся общественного резонанса, они боятся скандалов, ну и, собственно говоря, за счет скандалов решаются иногда проблемы, которые даже юридического решения не имеют. Допустим, как проблема с товарищами завода «Салют», общежития, которые вообще были на доверии вселены, по честное слово, дать квартиры, а потом попытались выселить. 2 года хождения по чиновникам, соответственно, привели к тому, что они все жилье пробили. Другое дело, что скандал приходится делать большой, соответствующий масштабу проблемы.
Угу. Но, тем не
то
менее,
есть пробить можно, трудно, да.
Но тем не менее, вот смотрите, движение общежитий Москвы, в принципе, объединяет довольно много людей, ну, несколько тысяч, наверное, человек, которые столкнулись с такими проблемами. Почему же, ну, зная о том, что на чиновников... все-таки действуют вот эти вот протестные акции, почему вы не организуете какой-то свой митинг? Ну, как, например, это сделали недавно врачи, да, попавшие под сокращение.
Не организовываем, ну, скажем так, в данный момент...
15 или 14 был митинг.
Да, в данный момент вот людей, которые столкнулись, скажем так, с такими вот острыми, по времени их не так уж много, большие общежития власти трогать уже боятся. скажем так.
Когда... Словесной поддержки меньше, да? Да?
Ну, скажем так, когда человека лишили места в очереди на жилье, он менее активный, чем человек, который пытается решить активно его жилье.
А у нас вот проблема с медиком-педагогами, вот я Сашу немножко перебила, я объясню, почему пассивность, потому что они работают с завязанным. Давление на работе. У меня девчонки пришли нас поддерживать со Святоозерской, им позвонили на следующий день, сказали, если мы вас в лагерь еще раз увидим, вы будете первые под сокращение. То есть это даже не стесняясь
буквально
сразу...
шантажируют
шантаж,
людей.
Абсолютный шантаж. А мой муж, когда мы начали бороться за жилищные права, выговор на работе получил. 20 лет не было ни одного выговора, тут сразу появился выговор.
У меня тоже
сказали,
самое.
Еще два, и ты будешь уволен по статье. То есть это давление не просто на словах, оно реально, они имеют власть, они имеют, и они этим пользуются.
Ну, а работодателям-то какое дело? Им-то наоборот хорошо бы иметь, чтобы работника, который сыт, доволен, вполне упитан и хорошо.
Когда ему сверху звонят, он боится работодатель за свое место.
К сожалению, да.
У меня такая же история. Получается, в борьбе трехлетней у меня выговор, вот как у Кириллова. Я 17 лет отработала, никогда выговоров не было. Плюс административка появилась. А что завтра будет?
Так, страшно вот подумать. Подождите, вы сейчас 23 дня живете в этом банном переулке в палаточном лагере.
Да.
То есть вы не работаете?
А мы мамы молодые, мы в декретном.
Я в декретном тоже.
Мы сейчас по уходу находимся. Вот по такому уходу, что мы живем на улице. Я так ухаживаю
а
за
с кем ваши дети?
Дети со вторыми половинами, да. С родными, близкими. Моя мама приехала, вот она приехала. Сестра, она крымчанка, из Крыма приехала. Чтобы быть с моим ребенком, обеспечить ему питание полноценное, уход, прогулки и так далее. Потому что он маленький, ему 2,5 годика, он нуждается в тепле мамином.
Ну, а вы не боитесь, вот сейчас вы об этом рассказываете, вы оставили детей на родственников, что к вам еще будут предъявлены претензии со стороны...
Нам уже предъявили.
Уже пытались.
Органов соцопеки.
Да, да, уже пытались. Уже приходили и говорили, а где ваши дети?
Я попросила органов социальной опеки
защитить наших
чтобы
детей.
Они защитили права моих детей, так как департамент жилищной политики грубо нарушает права моих детей.
Что вам там сказали?
Сказать, что помогут, не знаю, вот
да,
до сих
да.
пор.
На самом деле они, причем сначала они начали, нам позвонили, говорит, не сказали кто. Причем социальная служба находится через один дом от нас, там, где мы живем. Нам позвонили, сказали, здесь бегают беспризорные дети.
Ну, это мы, наверное, намек. С тобой.
Мы говорим, ребят, ну вы видите всю ситуацию здесь, вот мы и никого кроме. И они сказали, это, конечно, кошмар, и мы будем пытаться помогать и защищать. И мы сейчас напишем юридически разные правозащитникам, чтобы они обратили внимание.
То есть я правильно понимаю, что это первые чиновники, да. которые решили как-то вас поддержать?
Да, также да. Жуков, сначала начальник. Позвонили, они пришли, хотели со стороны детей зайти, а когда они увидели этот ужас, реально, что здесь мамы
они
живут.
Они как люди.
И они как люди сочувствующие, они даже начали пытаться СМИ привлекать и пытаться. Мы столкнулись с сочувствием, как ни странно.
Также нам сказал, что поможет Жуков, начальник Мещанского ВОД, и я его попросила, так как это входит в его обязанность, мы находимся на его территории, проблема на его территории. Я не прошу жилье, я попросила Жукова, вы сотрудник полиции, и ваша обязанность входит решить вот этот беспредел. Почему вы бездействуете, почему вы не напишете...
Да.
Где наши документы?
Ждем 23 суток. Сегодня 23 суток.
Я считаю, полиция бездействует. Что? Это входит в ее обязанности.
Но будем надеяться, что все-таки ваш протест, вот эта ваша вахта протеста у приемной «Единой России» даст свои плоды. И, как уже сказала Дарья, может быть, чудо совершится накануне Нового года. И Новый год
может
вы сможете
быть, оно свершится,
встретить в своем жилье.
23-го, я говорю, вот декабря. Я все-таки думаю, надеюсь, ну, даже не знаю, как назвать, что все-таки нас пригласят интеллигентно и дадут нам подписать договора.
Ну, мы непременно известим слушателей о том, чем закончилась ваша ситуация.
Спасибо.
Я
спасибо.
Желаю вам только удачи в этой ситуации. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте прозвучала, была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были пострадавшие от бездействия чиновников Фируза Ашурова и Дарья Кириллова, которые голодают возле приемной «Единой России» в Москве, и активист движения «Общежитие Москвы» Александр Зимбовский. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радио и видеоэфире на сайте Радио Свобода в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Путин нужно поработить народы, Путин нужно вечно править.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть даже «Свободная Россия».
На мой взгляд, «Свободная Россия» – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11840 и 11890 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».